Часть третья. Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки. Девятое. Доброкачественная агрессия. Предварительные замечания. Факты, изложенные в предыдущей главе, привели нас к выводу, что механизм оборонительной агрессии вмонтирован в мозг человека и животного и призван охранять их жизненно важные интересы от угрозы. Если бы человеческая агрессивность находилась на таком же уровне, как у других млекопитающих, например, хотя бы наших ближайших родственников шимпанзе, то человеческое общество было бы сравнительно миролюбивым, но это не так. История человечества дает картину невероятной жестокости и деструкции, которая явно во много раз превосходит агрессивность его предков. Можно утверждать, что в противоположность большинству животных человек – настоящий убийца. Как объяснить эту гиперагрессивность? И какого она происхождения? Того же самого, что и агрессия животного? Или у человека есть какой-то специфический человеческий деструктивный потенциал? В пользу первой гипотезы свидетельствует то, что животные также проявляют чрезвычайную, ярко выраженную деструктивность, когда нарушается равновесие в окружающей их среде. Правда, это случается довольно редко, например, в условиях скученности. Из этого можно сделать вывод, что человеческая психология оказалась значительно более деструктивной в связи с тем, что человек не только сам создал себе условия жизни, способствующие агрессивности, перенаселение и так далее, но и сделал эти условия не исключением, а нормой жизни. А поэтому гиперагрессивность человека следует объяснять не более высоким потенциалом агрессии, а тем, что условия, вызывающие агрессию в человеческом обществе, встречаются значительно чаще, чем у животных в естественной среде их обитания. Этот аргумент звучит достаточно убедительно. Он имеет серьезное значение еще и потому, что дает повод для критического анализа истории человечества. Возникает мысль, что человек большую часть своей истории прожил в зоопарке, а не в естественной природной среде, то есть не на свободе, необходимой для нормального развития. И в самом деле, большинство данных о природе человека носят тот же самый характер, что и данные Цукермана о поведении павианов на обезьяньей горе лондонского зоопарка. Однако факт остается фактом, что человек часто ведет себя деструктивно даже в таких ситуациях, когда никакого перенаселения нет и в помине. Бывает, что жестокость вызывает в человеке чувство настоящего удовольствия, а неистовая жажда крови может охватить огромные массы людей. Индивиды и целые группы могут иметь такие черты характера, вследствие которых они с нетерпением ждут ситуации, позволяющей им разрядить свою деструктивную энергию. А если таковой не наступает, они подчас искусственно создают ее. У животных все иначе. Они не радуются боли и страданиям других животных и никогда не убивают просто так. Иногда возникает впечатление, что поведение животного носит черты садизма. Например, игра кошки с мышью. Но если мы думаем, что эта игра доставляет кошке удовольствие, то это не что иное, как антропоморфная интерпретация. На самом деле, любой движущийся предмет приводит к такой же точной реакции, как реакция на мышь. Значит ли это, что моток шерсти будоражит в кошке садистский инстинкт? Или другой пример. Лоренс рассказывает о двух голубях, которые сидели в одной тесной клетке. При этом более сильный заживо ощипывал более слабого по перышку. Лоренс не вмешался и не расселил их, но ведь этот пример свидетельствует вовсе не о жестокости, а лишь является показателем реакции на недостаток пространства, то есть подпадает под категорию оборонительной агрессии. Желание разрушить ради самого разрушения – это нечто совсем иное. Вероятно, только человек получает удовольствие от бессмысленного и беспричинного уничтожения живых существ. Обобщая, можно сказать, что только человек бывает деструктивным, независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей. Основная идея, развернутая в этой главе, сводится к тому, что объяснение жестокости и деструктивности человека следует искать не в унаследованном от животного разрушительном инстинкте, а в тех факторах, которые отличают человека от его животных предков. Главная проблема состоит в том, чтобы выяснить, насколько специфические условия существования человека ответственны за возникновение у него жажды мучить и убивать, а также от чего зависит характер и интенсивность удовольствия от этого. Даже в форме защитной реакции агрессивность у людей встречается значительно чаще, чем у животных. Поэтому вначале мы рассмотрим именно эту форму агрессивности в собственно человеческих вариантах ее проявления. Если мы условимся обозначать словом «агрессия» все те действия, которые причиняют или намерены причинить ущерб другому человеку, животному или неживому объекту, то сразу надо осознать, что под эту категорию подпадают нередко весьма разнообразные типы реакций и импульсов. Поэтому необходимо все же строго различать агрессию биологически адаптивную, способствующую поддержанию жизни, доброкачественную, от злокачественной агрессии, не связанной с сохранением жизни. На это различие мы уже обращали внимание, когда говорили о нейрофизиологических основаниях агрессивности. Короче говоря, биологически адаптивная агрессия – это реакция на угрозу витальным интересам индивида. Она заложена в филогенезе. Она свойственна как животным, так и людям. Она носит взрывной характер и возникает спонтанно, как реакция на угрозу. А следствие ее – устранение либо самой угрозы, либо ее причины. Биологически неадаптивная злокачественная агрессивность, то есть деструктивность и жестокость, вовсе не является защитой от нападения или угрозы. Она не заложена в филогенезе, она является спецификой только человека. Она приносит биологический вред и социальное разрушение. Главное ее проявление – убийство и жестокие истязания – не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия. Причем эти действия наносят вред не только жертве, но и самому агрессору. В основе злокачественной агрессивности не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия самого существования человека. Разграничение между биологически адаптивной и биологически неадаптивной формой агрессии поможет нам устранить путаницу в толковании понятия агрессия. Дело в том, что те, кто выводит человеческую агрессивность из самой родовой сущности человека, вынуждают своих оппонентов, которые не хотят совсем расстаться с надеждой на мирную жизнь, преуменьшать масштабы человеческой жестокости. И эти адвокаты-миротворцы нередко высказывают излишне оптимистические прогнозы развития человечества. Если же разделить агрессию на оборонительную и злокачественную, то такая необходимость отпадает. Тогда предполагается, что злокачественная доля агрессии не является врожденной, а следовательно, она не может считаться неискоренимой. С другой стороны, допускается, что злокачественная агрессивность представляет собой некий человеческий потенциал, более значимый, чем одна из возможных моделей поведения, которой можно по желанию обучиться и от которой можно легко освободиться, приняв другую модель. В третьей части мы исследуем условия возникновения, сущность как доброкачественной, так и злокачественной агрессии. Особенно же подробно остановимся на второй форме. А пока я все же хочу еще раз напомнить читателю, что наш анализ противостоит бихевиористской теории, ибо мы изучаем агрессивные импульсы во всех их видах и формах, независимо от того, проявлялись они в агрессивном поведении или нет.